Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Дорогие братья и сестры, мы сегодня порассуждаем о том, что Бог требует от сильных. Что Бог ожидает от сильных? Такой был вопрос в прошлый раз. И как мы в прошлый раз рассуждали, мы обращали внимание, что первые два стиха Павел отвечает очень ясно. Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. Вопрос в прошлый раз у нас был о том, что в конечном итоге все это возвышенное богословие, которое Павел развивает с самого начала послания, оно заканчивается практической жизнью отношений людей между собой. Если в конечном итоге у нас возвышенное богословие, но мы приходим на простой практический уровень отношения с другими братьями и сестрами, и мы не умеем относиться правильно, а тем более, если мы, ссылаясь на свои возвышенные знания, вообще не можем спуститься к нашим ближним, у нас вообще нет здорового богословия. Обратите внимание, что все эти сложные вопросы, иногда люди в них остаются. Мы говорили об избрании, предопределении, мы говорили об ожесточенных, кто имеет, кто не имеет. Это много вопросов мы говорили. Но некоторые люди там и остаются. Послание римлянам является наиболее полным изложением богословия апостола Павла. Он заканчивает нашими отношениями друг с другом. И он приводит простой истине, казалось бы, можно сказать это и без того, что он говорил до этого. Но сказал это, Павел имеет в виду, что мы вспомним, что за этими фразами мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать, но ближним. Это не просто фраза красивая, за этим стоит очень, очень важное, глубокое богословие, когда Бог оставил славу небес, стал человеком, чтобы нас спасти, угождал нас. Он выглядел, как мы. Он ел то, что мы ели. Ему нравилось то, что нам нравилось. Во многим вопросам он угождал, чтобы открыть нам Бога. За этой простой фразой стоит очень глубокое богословие. Павел заканчивает простыми словами. Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Из евреев и язычников состояла церковь римская, было это напряжение. Те и другие считали себя сильными. Никто не считал себя слабым. И в нашей ситуации то же самое. Что Павел здесь говорит, по сути, мне кажется, он заканчивает 15 главу. 14 он рассматривал, слабые и сильные, могут быть разные мнения по некоторым вопросам. Мы должны служить друг другу во имя Господа, снисходить, не осуждать, не пренебрегать, не уничижать. А сейчас он несколько с другой стороны, это же самое говорит. Он обращается к сильным. А сильными себя считали и те, и другие. И те, и другие. Никогда человек не считает себя слабым. Даже если кто-то скажет, а я слабый. Это не совсем то, что обычно человек думает. Как правило, мы про себя думаем неплохо. Редко, когда мы на самом деле думаем, что мы уж такие отсталые, слабые. Что мы не можем. Это дети только начинают говорить, и они сразу проявляют это в качестве. Так вот, Павел обращается, вы считаете себя сильными. Правило очень простое. Если вы сильные, поступайте как сильные. Сильные – это те, которые могут тяжесть носить. Поэтому он говорит, сильные должны носить немощи бессильных. Если в духовном плане вы сильнее, носите немощь. И не угождайте себе, друг другу. Как раз об этом Павел, мы в прошлый раз, каждый из нас должен быть обеспокоен не тем, как других переделать, но как себя переделать, но как угодить ближнему, делать то, что благо и назидание для ближнего. Знаете, что мы в практической жизни занимаемся? Очень часто мы имеем в виду, что мы понимаем правильно. И мы сильные, потому что мы понимаем правильно. И мы хотим переделать ближнего по своему образу и подобию. Причем, братья и сестры, чтобы не задавали эти вопросы. Есть вопросы, в которых мы должны быть едины. Один Господь, одна вера, одно крещение. Иисус Христос, Сын Божий, Бог, который умер за нас, и мы спасение получаем верой через Христа. Это те вопросы, в которых мы едины. Но есть масса вопросов, которые на самом деле не имеют никакого значения для Бога. Это для нас они имеют значение. Вот эти вопросы для нас оставлены. И они, как правило, в Священном Писании написаны двусмысленно. Можно так и так. Они оставлены для того, чтобы мы научились в этих вопросах не переделывать друг друга, а служить друг другу. Не думать о том, как ближнего изменить по своему образу, подобию, но как ближнему послужить. Причем, если мы хотим переделать ближнего, то самый эффективный путь – это начать ему угождать, служить ему, открыть ему любовь свою. И когда человек располагается, всегда можно договориться. Но когда мы начинаем с того, что вот ты не прав, ты не так одет, ты не так думаешь, ты не то делаешь, оно просто не работает. Вот возьмите человека, который все время всех обличает. С молодости до старости. Я знаю таких. Они в молодости были такие, в средние года и в старости такие. Вот посидите с ним, скажите, ну расскажи, сколько людей тебе удалось переделать? Как правило, это зиров. Ноль. Это бесконечная работа. Люди, которые пытаются других переделать, им мало удается. Только кажется, что легко дело исправить, если человеку в лоб сказать, ты не прав, делай по-моему. Оно просто не работает. Есть другой путь, как исправить человека. Христос прежде, чем Он стал говорить, делайте так, а я говорю вам, прежде чем Он это сделал, что Он сделал? Жертвы и всесожжения ты не восхотел, но тело уготовил мне. Христос унизил себя, стал по виду как раб. Он принял наше тело, Он надел одежду нашу, Он ходил в сандалиях, как ходили евреи. Он пожертвовал собой, Он оставил свое, оставил славу. Он пришел в эту человеческую реальность. И тогда, уже служа своим ученикам, тогда у Него получилось право сказать, делайте так или так. А нам кажется, что Бог дает нам другую благодать. Мы не жертвуем ничем. Но наша задача видеть недостаток и в лоб ближнему сказать. Надо быть сначала готовым пожертвовать. Хоть не так много, как Христос. Но хоть чуть-чуть. Хоть подумать об этом. Об этом речь. Некоторые люди вообще ни о чем таком не думают. Они просто только и думают, как людей переделать. С любой церкви они приходят, они занимаются тем же самым. Братья и сестры, я не потому, что не надо переделывать. Многим нам надо переделать. Просто этот метод не работает. Для того, чтобы ближнего изменить, это Бог может его изменить. И чтобы у Бога заслужить милость, чтобы по моей просьбе, по моему участию человек изменился, я должен готов быть жертвовать собой, своим мнением, терпеть определенное время, и Бог его изменит. Я буду участником этого изменения. Но только в том случае, если я буду действовать угодным Богу образом, буду действовать, как действовал Христос, только тогда я удостоюсь того, что Бог окажет мне милость, через мои действия изменит моего ближнего к благу. Поэтому, братья и сестры, мне иногда говорят, а вот почему пресвитер не говорит вот это или это, а ему все равно. Не все равно. Просто я смотрю на реальную жизнь. Все не так просто. Все не так просто. Милость получить у Бога, изменить ближнего к лучшему, получают только те, которые сознательно подражают Иисусу Христу и служат другим ближним, угождают. И тогда Господь через их труд своим духом изменяет ближнего. Это великая работа. Христу надо было умереть, чтобы изменить нас. Не думайте, что то, что Христу было трудно и стоило так много, мы просто запросто будем делать. Это иллюзия, это просто заблуждение. Итак, мы об этом говорили, что нам нужно угождать не себе, а слабым. Тех, которые мы считаем, что он слабый. Вот ему служить, чтобы заслужить у Бога милость, его изменить. Не себе угождать, но ближним. Сама идея понятна, правда? Причем не я ее придумал. Моя задача только обратить внимание, что так написано, и потом вместе поговорить, а как это все на самом деле. Если бы это я написал, мы бы сказали, ты неправильно сказал. Но Павел написал это. Мы считаем это Слово Божье. Наша задача, как это практически осуществить. После прошлого разбора меня задали вопросы. Ну а если мы ближнему будем угождать, а предел какой этих угождений? А есть люди, которые странные. Они явно не слабые. Как отличить одно от другого? И где тот предел? Я угождаю, угождаю, а толку никакого нет. Как говорится в народе, уже на голову сел. Сама идея, мы должны угождать ближним, она понятна. Так делал Христос. Это видно в Священном Писании. Но реально, где тот предел? Если мы будем заниматься только ближними нашими, кто о нас побеспокоится? Где тот предел, до какого предела мы должны угождать ближнему, где остановиться? И как вообще разобраться? А может быть, есть люди, которым вообще не надо угождать? И вы таких тоже знаете. И когда мы думаем о всех этих вопросах, думаем, нет, что-то тут не то. Очень легко забыть, что это Павел написал. Думает, да, Петр объяснил что-то, он сам не понимает, что он говорит. Про себя так подумал, может быть, кто-то. Но Павел именно так написал. Я только обратил на это внимание. Я просто показал, что оно так написано. Теперь давайте поговорим. Есть столько много вопросов. Если мы будем угождать ближним, они же на голову сядут, тогда вообще никакого порядка не будет. Где предел этому угождению? Как отличить слабого? И не совсем слабого, который прикидывается, что он слабый. Он просто хочет всех заставить вести себя так, как ему нравится.
Ну, я думаю, что здесь во втором стихе как раз есть ответ. Тут написано, каждый угождай во благо и к назиданию. Предел угождения является вот здесь вот как раз. Если то, что, допустим, человеку необходимо, в чем ему помочь или угодить, если это действительно является... Ему во благо, и мы видим, что как бы это несет какой-то определенный плод. И действительно, это как бы назидает его и меня, то я должен, ну, мой долг идти на это угождение. А если же он начинает какие-то капризы уже там, и явно это никакого блага не несет за собой, а только, может быть, какие-то расстройства доставляет окружающим, то явно здесь уже не должно быть, ну, такого.
Спасибо. А очень хорошее наблюдение, что угождать надо, если мы убеждены, что то, что мы делаем, оно приносит благо. Можно просто делать и не думать о благе. А благо, оно заключается в разных вещах. Я смотрю, некоторые родители настолько угождают, причем я за то, чтобы разнообразные формы воспитания использовать, но настолько, что это уже не во благо ребенку. Бывает иногда ситуация, при которой... Делать больно, когда человеку делать операцию, определенные вещи делать, они сами по себе неприятны на это во благо. Это хорошее наблюдение, должно быть благо. Угождать надо во благо, к назиданию, чтобы ближнего строить. Вот это очень важно. Это непростое дело. Только сильные на самом деле это могут делать. Знаете, в прошлое воскресенье, я не знаю, кто, собственно, это сделал, осветили наш крест голубым цветом. Кто-то сказал, что надо бы его приглушить или выключить, потому что это сильно телевизор напоминает. Вот скажите, вот в этом случае как надо поступить? Выключить или оставить? Это тот случай. Это серьезный вопрос. Кого-то это смущает. Яркий голубой цвет кого-то смущает. И в данном случае что сделать? Что сделать с этим голубым цветом? Кому-то это напоминает телевизор, но как он может напоминать, я не знаю, если его не смотреть. Это та практическая ситуация. Одному нравится яркий свет, крест осветили, как жизнь загорелась под этим крестом, как-то ожило все. А другой, а мне телевизор напоминает. А как разобраться, мы все такие разные. Мало того, что мы приехали с другой страны, мы еще с разной местности, они приехали с Москвы, с Одессы, с районных, областных центров, с деревни, глухой деревни, очень глухой. Мы съехались в одну церковь. Мало того, что мы съехали с разных мест, да это единственная форма. В мире нет такого. Когда в одном здании собираются пожилые, среднее поколение, молодежь и дети. Это разные воззрения. В мире нет. Старики отдельно, молодежь отдельно, дети отдельно. Нет такого форума, где они все вместе. Разве что в школу собираются. Или футбол смотрят. Но на постоянной основе вот так. И мы все разные. Одному нравится голубой цвет, а другой говорит, что ему это телевизор напоминает. Вот это есть та проклятие. Что делать с этим? Как из этого выходить? Братья и сестры, тот, кто думает, что это телевизор напоминает, и его надо выключить, это человек сильный, правда же? То есть человек считает, что так должно быть правильно. А если он сильный, что он должен делать? Пойти навстречу.
крайнем случае подойти, кто это сделал, похвалить, что потрудился, говорить, скажите, а что оно вам напоминает? Почему его включили?
Мне это напоминало небо. Как-то так загорелось под крестом.
С другой стороны, те, которые включили, они что же считают себя сильными? Они услышали такой разговор и думают, подойти, если такой разговор, а что именно вас смущает? Хорошо, мы чуть-чуть яркость уберем. Это когда люди идут друг другу навстречу. Можно найти. Но когда каждый переживает о другом, не потому, что мне напоминает телевизор, и всем, которым это напоминает небо, они должны выключить, потому что мне телевизор напоминает. Мне телевизор напоминает, и я думаю, было бы неплохо выключить. Но есть другие, которым это небо напоминает. Я буду служить для Господи, дай мне терпение. Мне так тяжело смотреть на этот свет. Но если им действительно небо напоминает, помоги мне их послужить. А если те, которые включили, думают, что кого-то это смущает, найдите форму пойти навстречу. Вы знаете, когда есть это желание внутреннее, всегда можно найти среднее, которое угодно и тем, и другим. Как раз на вот этих вещах мы и учимся любить друг друга и подражать Христу. Первое, что я хочу обратить внимание, братья и сестры, определиться, кто есть кто, и определиться с границей. Здесь очень важно, потому что если мы с этим не определимся, то мы можем саму истину подражать другим, мы можем отбросить как непрактично. Первое, братья и сестры, мы должны понимать четко и ясно, что как Павел определяет слабого. Слабый – это не тот, которому не нравится. Вот это не так, ты сделай по-моему. Не так. Смотрите в контексте. В контексте, в 14 главе речь идет о том, что сильный ест все. Он говорит, можно и есть мясо, овощи, все. Господь сотворил, и все хорошо. И он благодарит Бога, и Бог его принимает. А слабый, вышедший из традиции иудейской, в которой были оговорены определенные вещи, это можно есть, это нельзя. Слабый ест овощи, у него не хватает веры, что все действительно чисто, что Бог его благословит, даже если он будет есть то, что вчера нельзя было есть. У него не хватает веры. И он смотрит на своего товарища, который ест мясо, и думает, ну что я буду белой вороной выглядеть? Дай-ка я попробую тоже мясо кушать, чтобы на меня пальцами не показывали. Он ест и при этом думает, а может это грех? А может нельзя есть мясо? И Павел говорит, все, что не по вере, грех. Получается, для одного человека, который верит, что Бог все создал, и он ест, теперь другой завет, в котором не оговорено, у него хватает веры, он спасается от жертвы Иисуса Христа, а не тем, что он ест, что он не ест. Но он должен думать рядом ближний. Не толкать ближнего на поступки, на которые он по совести не готов. Поэтому слабый – это тот, который пытается подражать другим, но его совесть осуждает. Поэтому я говорю, братья и сестры, вопросом, которым мы разделяемся. И вы не несете ответственности друг за друга. Если вы сказали свою позицию, с кротостью будьте готовы всякому требующему вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением. Вы выскажете свое мнение о музыке, об одежде, о чем угодно. Скажите пред Господом в страхе, с кротостью, скажите свою позицию. С вас ответственность снята. Когда вы ее сказали, с кротостью и благоговением. Если это то, что Господь должен изменить, Господь изменит. Вы отвечаете за позицию, которую вы заняли. Поэтому поступайте по совести. Если есть определенный вид музыки, вы считаете, что ее нельзя, воздерживайтесь. Есть определенная одежда, которой нельзя, воздерживайтесь. Скажите другим и оставьте для Господа. Я не знаю, что еще может быть. Ну нет у нас мяса, у нас есть другие вопросы. Ничего нельзя делать против совести. Как только вы видите, что вы что-то делаете против совести, остановитесь, пока Господь не даст силу веры. Не уничижайте других, которые это могут делать. Не уничижайте, не осуждайте. Мы отвечаем в конечном итоге, мы дадим, каждый за себя даст отчет. Вопросы, о которых мы можем быть разные, мы просто должны поступать по удостоверению своего ума, по удостоверению своей совести, и если мы этого не понимаем, то Господь вам и это откроет. От того, что 10 человек поступают неправильно, я поступаю правильно, и я сказал один раз, с кротостью и благоговением сказал, что это неправильно, они будут продолжать делать неправильно. Я за них отвечать не буду, братья и сестры. Я просто создам скандал, если буду продолжать настаивать. Причем речь идет о вещах, которые не так уж важны. Поэтому сильные – это не те, которые требуют, чтобы другие поступали по их. Поэтому он говорит, сильных, если вы видите людей, не делайте, смягчите свою свободу, ограничьте ее, помочь другим. Об этом идет речь. Но есть другие люди. Есть люди наглые, есть люди капризные, есть люди бесчинные. И есть церкви, которые всю жизнь им угождают. Они все время ворчат. Вот в американской церкви есть один дедушка. Такое впечатление, что он большие деньги вкладывает в церковь. И когда музыка не совсем та, которая ему нравится, он встает и выходит. И вся церковь, у него дыхание замирает. И если он не вернется, они не смогут оплатить многие билы в церкви. Я не знаю, сильные это слабые, которые так делают. У него есть рычаг. Он встает и уходит, и все замирают, вернется он или нет. Есть люди бесчинные, о которых сказано, завещаем вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно. Есть люди бесчинные, это беспорядочно, своевольно, не подчиняясь установленному порядку. Бесчинство, когда-то я говорил, оно произошло когда-то в древности в Риме. Были празднества каких-то богов. Потом люди напивались, и ночью они пели песни до утра. Они громко пели, смеялись, хохотали, пьянствовали под окнами других людей, которые хотели спать. Они не уважали права тех, которые хотели отдохнуть. И вот это слово «бесчинство» оттуда произошло. Это человек, который не считается с определенным порядком, с определенным устоем. Бесчинство по-русски – это неуважение к чину, к статусу другого. Это когда человек подходит к диакону и разговаривает определенным образом, и не учитывает, что он диакон. Это когда другой разговаривает с другим членом церкви и не учитывает, что это сестра, это брат, это дочь или сын Божий. Разговаривает с ним, как будто он на улице какого-то бомжа встретил, он оскорбительные слова употребляет. Он не уважает его чина и своего собственного. Помните, что в церкви все устроено, чтобы мы научились простых вещах. В контексте бесчинства говорится, что архангел Михаил, споря с сатаной о Моисеевом теле, не смог произрасти укоризненного суда, но сказал, да запретит тебе Господь. Обратите внимание, у сатаны был статус перед Богом, был определенный порядок, был установлен. И архангел Михаил, зная, что сатана не прав, однако свое несогласие он высказывал чинно, уважительно. Он сказал, я высказал свое мнение, да запретит тебе Господь. Никакого скандала, никаких оскорблений. И в этом сила человека чинного. Поэтому, братья и сестры, уважительно разговаривать друг с другом, учитывая чин друг друга, достоинство. Оно не стоит много, но через это приходит благословение. Простое дело, если вы находитесь в хоре, и кто-то из хористов просто с заднего ряда кричит регенту, вот ты не прав, ты пропустил этого, и это неправильно, и вот это неправильно. Это бесчинство. Если есть ошибка, надо найти форму уважительную. Он поставлен руководить. Он, может быть, и сделал ошибку, но ставить на вид ему эту ошибку нужно уважительно, чинно, уважая его чин. Скажи, Господи, вот явно неправильно, как это сделать? Я не знаю, как конкретно это сделать, но сама мысль, что я должен это высказать уважительно. Когда мы все будем это помнить, никто от этого не пострадает. Как раз Господь здесь говорит, что угождать слабым, ближним. Но не говорится, что людям бесчинным нужно до бесконечности угождать. Говорит, удаляйтесь от брата, поступающего бесчинно. Не слушайте, не подражайте. Это грех. Причем более того, бесчинство – это не есть результат духовной слабости, но это и результат доминирующей плоти у этого человека. Смотрите, дела плоти известны, суть – прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, ссоры, зависть, гнев, разногласия, соблазны, ересь, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающий так Царство Божие не наследует. Царство Божие не наследует. А как это работает? Понимаете, что здесь происходит? Если я разговариваю с другим членом церкви, чин кажется небольшой, он всего лишь член церкви, но это будущий царь, это будущая царица. Это я, когда не уважаю свою жену, Писание говорит, оказывайте женам честь, как сонаследницам, чтобы не было препятствий в молитве. Я жену не оказал чести, пошел Господа, Господь меня не слышит. Точно так же, когда мы друг к другу обращаемся, я говорю, а кто он такой? Я поговорил с ним неуважительно, иду к Господу, а Господь меня не слышит. Почему? Потому что чаще всего, когда я разговариваю с дядей Федей, и с ним неуважительно разговариваю, так какой он там царь, да знаю я его. И я ему наговорил кучу всего оскорбительных вещей. Когда это делаю, это значит, что я на самом деле не верю, что он туда пойдет. Но когда я в него не верю, чаще всего я нахожусь в том состоянии, что я не верю, что я сам там буду. Это происходит от того, что нету этой активной веры, которая поддерживает мое достоинство на высоте. И я не позволяю себе определенных слов из уважения своему собственному чину, который Бог мне дал, достоинство, которое я имею во Христе. Мы должны себя вести, как люди достойного происхождения, царского происхождения. И поэтому, когда я с другим так разговариваю, это значит, что я и в свое достоинство не верю. Все эти вещи связаны, поэтому не войдут в Царство Небесное не потому, что они этого не сделали, а потому что их вера не такая. На самом деле они не верят ни в свое достоинство, ни в чужое достоинство. Вот как Павел завязывает эти вопросы. С другой стороны, братья и сестры, когда мы в церкви чинно, уважительно, вопреки тому, что мы видим друг друга, да, какой он, мы смотрим в будущее, мы видим, что Господь славу в нем откроет, Господь над ним работает. Если он из болота создал такое прекрасное, прекрасное создание, тем более его такого несовершенного, Господь переделывает. Когда мы так относимся друг к другу, вы себе представляете, это рай на земле. Люди приходят, говорят, мы хотим с вами быть. А когда знаем, как мы общаемся иногда друг к другу, то не хотим мы с ними, они сами не верят в то, что они говорят. Вот почему здесь Писание говорит, что надо угождать слабым. Бесчинство или бесчинные люди, в другом месте написано, они ничего не делают, а суетятся. Есть люди, которые в церкви никогда ничего не делают. В церквах есть такие люди, но они всех достают. Они знают правильно, как должна быть воскресная школа, детская, молодежная, как проповеди, как диакона, как фото. Они знают все, но сами ничего не делают, сами ни за что не отвечают. Поэтому, прежде всего, не имеется в виду бесчинные люди. Есть люди наглые, которых нужно останавливать, а не угождать им. Простая иллюстрация. Некоторое время тому назад, пару месяцев прошло, некто подошел к нашему пресвитеру Вячеславу Николаевичу, дал записку, а потом еще устно добавил. Говорит, вот у тебя красный галстук. Красный галстук – это символ коммунизма. Ты должен его снять. Что это? Ну, что это, братья и сестры? Во-первых, это признак очень плохого воспитания. Люди в мире знают, что когда ты приходишь кому-то в дом, ты хозяина не критикуешь. Ты благодаришь, если тебе не нравится, больше не приходи. Но когда приходим в церковь, видим не просто кого-то, в церкви и было много с этими цветами, напрямую к пресвитеру. Самого большего надо на место поставить. И речь-то о чем? Красный цвет – символ коммунизма. Во-первых, это невежество. Прежде чем коммунисты появились, а как мой папа мне говорил, советская власть как жизнь человеческая. 70 лет при большей крепости 80. Коммунизм уже ушел. И как Василий Иванович говорил, пережили красных, переживем и голубых. Но красный цвет, до того, как мы его стали использовать коммунисты, почитайте, где присутствует красный цвет. Красный цвет, прежде чем он появился у коммунистов, он появился в цветах, в закатах, в Божьем создании. Таким образом, если у кого-то сузилось мнение, и красный цвет только о коммунизме говорит, из этой идеи идти к пресвитеру. И теперь пресвитер что должен делать? Вопрос не в том, мне лично не нравится красный галстук. Но это вопрос моего вкуса. Я не могу оставить вопрос. Я считаю, мне не нравится, я не одеваю. Но я никогда никому не скажу, что ты не одевай. Ему это нравится. Но как должно делать? Вячеславу Николаевичу надо прийти на следующее собрание и одеть другой галстук, брать. Ну как, это хорош? Хорош. Ну что-то он длинноват. Ну хорошо, короче. Вы думаете, эти люди останавливаются? Нет. Братья и сестры, это не немощь. Во-первых, это бесчинство. Это невоспитанность. Это наглость. Просто приходить в чужую церковь и начинать пресвитера ставить на место. Таким вот примитивным образом. Это реальные примеры, братья и сестры. Поэтому я вас прошу, когда вы бываете в других церквах, не делайте. Не идите, никому не делайте замечания, что бы вы ни видели. У них есть руководство, у них есть жизнь. Поблагодарите за то доброе и уходите. Это будет самое лучшее. Это как пример, что это не тот случай, что Вячеслав Николаевич должен теперь у этого брата спрашивать, чтобы он не соблазнился, он будет другой цвет одевать. Потому что это бесчинство, это наглость. Писание говорит, прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по своим собственным похотям. Наглость выражается в том, что человек поступает так, как ему нравится, но он хочет всех переделать под свой лад. И он выставляет это как особую праведность. Есть люди наглые во всех сферах жизни, в том числе и в церкви, они появляются. Очень легко не замечать. Можно бесчинствовать и просто наглеть. Все стараются угодить. И так, и так. А человек продолжает издеваться над церковью, над служителями. И он идет, идет, идет. И так до конца жизни. Я знаю некоторых людей. Здесь в Америке я уже их знаю в старости. Мой брат приехал. Я говорю, слушай, ну ты же его знал с молодости. Он и в молодости был такой. Сам ничего не делал, он только всех доставал. Но ни за что не брал на себя ответственность, что я возьму это дело, проведу от начала и до конца, и возьму ответственность, эту критику, которая будет ложиться на мою голову, и я почувствую, я буду работать, я ведь доведу дело до конца. Он никогда сам ничего не делал, ни за что не делал ответственность, и состарился с таким характером. Поэтому делайте вы, это не слабые. Есть люди наглые, бесчинные, и много других есть слов для этих людей. Поэтому постарайтесь не оказаться в этой категории под прикрытием слабости. Знаете, хотя Павел сам старался угождать другим для их спасения, тем не менее, он отличал тех, которым надо угождать. И он понял, до какой степени нужно угождать. И он видел это благо, которым было замечено, что иногда мы угождаем, мы должны видеть, что уже благо это угождение не приносит. Вот обратите, несколько примеров из жизни. Павел говорит, что мы сильные. Я так делаю, и вы так делаете. Когда уже обрезание ничего не значило, написано, что он Тимофея обрезал ради иудеев, чтобы они не смущались. Он пошел им навстречу. Есть у нас несколько человек, обед взявший, принеси жертву. Сделал Павел, но этого недостаточно было. И потом, когда прошло время, в определенный период перехода от иудаизма к христианству, и когда Павел питался там, где он мог, я для всех сделался всем. Для иудеев, как иудей, для чуждых закона, как чуждые законы, чтобы и приобрести хотя бы некоторых. Он делал все, что мог, но наступил тот момент, когда он увидел, что это уже больше не полезно. И он поэтому пишет, говорит, берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания. Если вы обрезываетесь, он говорит галатам, объяснял, объяснял. Обрезание – ничто, и не обрезание – ничто. Все в исполнении заповеди Божьей. Он идет им навстречу. Я иду к вам навстречу. Я стараюсь вам не дразнить. Но эти люди двигались нагло дальше, 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 дальше. И они стали учить галатийскую церковь, что если вы не обрезываетесь, вы не спасетесь. И люди смущались. Вся церковь была поражена вот этой болезнью, еретической мыслью. Причем имейте в виду, вы себе представьте на минуту, что такое обрезание. И представьте, насколько это глупо и смешно, что без этого человек не войдет в Царство Небесное. Но люди верили в это всерьез, и они говорили на этих язычниках, эй, этот необрезанный. Видели? А увидели, он такой достиг высоты, а он бы обрезанный. Поэтому он сильно большой перед Богом. Так подумайте, что это значит, неудобно говорить. Но люди в это верили. И Павел говорит им, обращается к галатам. Сначала он говорит, и это не имеет значения, и это. Но он потом дальше говорит, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. Вы отпали от благодати, вы погибли, вы находитесь в законе. Вы хотите выделиться перед Богом, чтобы что-то делать со своей плотью? Вы тогда должны исполнить весь закон. Вы перешли на другой принцип. Вы уже спасаетесь не по благодати, но по закону. Павел определил ту точку, когда угождать другим не полезно, оно не приносит блага. Смотрите, не всегда легко определить предел и формы угождения. На самом деле это не так просто, как мы говорим. Это и когда вы воспитываете детей, когда вы находитесь на работе, когда вы находитесь в церкви, это не так просто. Трудно усмотреть, где угождение детям переходит в разрушительную форму потворства, где надо остановиться. Но должна быть мотив, желание, что мы наказываем детей не тогда, когда нас довели Но мы это планомерно делаем, все время думаем о благе Божьем. Что бы ни делалось, но у нас должна быть четкая сознательная мысль, позиция. Я делаю во имя Господа, я воспитываю этого ребенка для Господа, для Его славы. Господи, дай мне терпение и мудрости довести его до конца. Мы иногда забываем эту часть, и нам становится тяжело. Вот давайте я вам приведу пример вот на уровне пасторской работы. Вы думаете, легко угождать? Вы все такие разные. По-разному понимаете. Угодишь одному, другой обидится. Как это сделать? И вот я всегда себе задаю вопрос, как угодить? Это на самом деле очень трудно. Вот смотрите, конкретный у меня есть пример. Года два назад был у нас детский лагерь. Там была какая-то песня неправильная. До конца я не знаю, что за песня, кто ее пел и почему она была неправильная. Через два года так и я узнаю. А вот мне не нравится, своих детей не пущу в лагерь. Почему? Потому что два года назад песня эта была неправильная. Я говорю, какая песня? Не помнит. Что именно было неправильно? Нехорошая, неправильная музыка. Я уже потом доспрашивался. Это что вроде этой песни, которая рыбки в воде, а там птички там летают, знаете, детки показывают руками. Я так думаю, что речь идет об этой песне, что дети не должны ручками показывать, они должны вот так стоять. И вот что мне делать с этим? Первое, что я делаю, спрашиваю директора воскресной школы. Я говорю, Ильдар, что там было, что за мода? Все нормально было? Ничего не было такого. И как мне теперь сделать? Люди не хотят детей в лагерь вести, потому что была плохая музыка. Я не знаю, почему она была плохая. Я был в этом лагере. Я смотрел на этих детей. Я радовался за них. Молодежь полгода готовилась, готовила это. По неделю, по две взяли отпуска, потеряли много денег на этом. И они с таким удовольствием, дети встанут там, я не знаю, в 9 или сколько, они где-то в 6 часов уже вставали, они уже планировали на целый день. Лагерь прошел прекрасно. Столько таланта и энергии было вложено. Я видел ошибки. Но я должен угодить этим детям. Я смотрел, с каким восторгом они пели, с каким восторгом они шли на собрание. И что в этой ситуации я должен был делать? Остановить их. Это не будет к их благу. Сказать молодежи, я видел ошибки, немедленно сказать, вы знаете, вот это, и это, и это. Это не будет благо молодежи, которая вложила столько много. Кто-то приходит и говорит, а ты это видел, видел, а почему ты не сказал? Ну, потому что это не будет благо. А что ты собираешься делать? А я позову Ильдара, поговорим. В следующем году сделаем по-другому. Говорю некоторым людям, говорят, вы поймите, это добровольцы. Они делают, что могут. Сначала поблагодарите Бога, что есть у нас. Скажите, я помогу. Вы готовы на следующий год взять неделю и две отпуска и поработать в детском лагере? Нет, я работаю. Вы понимаете, как оно идет по кругу? И как мне получается сказать, что в лагере так было, как было? Скажите, эти обидятся, пресвитер нас не слушает. Но с моей точки зрения, я когда говорю, возьмите неделю две отпуска и попробуйте. Почему я это говорю? Это к их благу, что когда они неделю-две проведут, когда они поработают, когда они увидят, сколько они потеряли, когда они увидят благословение Божие, сколько они сделали, и когда придет один человек один раз, а вот это неправильно, и когда заболит сердце, говорит, ты же не был все это время, не видел все остальное, и когда заболит, тогда будет понятно. В моем представлении это ко благу. И каждый раз мне приходится делать вот такие выводы. Это предельно сложно, что кому по благу, что не ко благу. Но я стараюсь занимать такую позицию, чтобы и детям было хорошо, и молодежи, и средним, и старшим. Не всегда получается. И не всегда у вас получится, братья и сестры. Но не в этом дело. Очень важно, чтобы у нас была позиция. Позиция правильная, духовная позиция. Смотрите, не всегда легко определиться, однако все же важно занимать правильную духовную позицию во всех ситуациях. Главный мотив, стоящий за нашими действиями. Главное, готовность забыть себя и быть готовым служить другим во имя Господа. Павел предлагает простое правило, чтобы не запутаться. Он говорит, если нам трудно разобраться, он говорит, первое, ничего не делайте по любопрению, вы хотите поспорить. Не делайте, если вы видите, что поэтому. Или под тщеславие. Хотите выделиться тем, что вы скажете. Прикусите язык, не говорите дальше. Но посмиренно мудрию почитайте один другого высшим себя. Считайте, что интересы другого выше моего. И дальше. Не о себе только каждый заботится, но каждый и о других. Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Это созвучная мысль, которая находится здесь, в 15 главе. И если у нас есть эта правильная позиция, что мы готовы послужить, мы думаем о благе другого, главный мотив, а Господь даст мудрости, как найти в форме ее выражения. И Господь увидит тот предел, скажет, а дальше не надо. Но должен быть честная позиция, честный мотив. Во имя Господа, я хочу быть похожим на Христа, я буду угождать, я думаю о благе другого. И когда есть эта позиция, и мы делаем ошибки, то это уже не грех. Господь это видит. Но когда нет этой позиции, нечистый мотив, и мы что-то делаем, тогда это грех. Да поможет нам Господь, будем молиться. Аминь.
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 986877. Да благословит вас Господь!